говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина. Таня, приветствую тебя.
Привет, Витя.
Психотерапевт Юрий Вяльба. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Николай Климатович. Коля, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И сотрудник Института философии Игорь Михайлов у нас на связи по скайпу. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо слышно меня, да?
Да. Да,
отлично.
Хорошо, спасибо.
Ну вот, я думаю, и слушателям тоже вы слышны. Тема нашей сегодняшней передачи – что мы вспоминаем, хорошее или плохое? Тема неоднозначная, потому что можно сказать, конечно, мы вспоминаем и хорошее, и плохое, но как мы вспоминаем, почему мы вспоминаем одно или другое, как мы через это воспоминание складываем свою жизнь, каким образом мы формируем себя, вот об этом сегодняшний наш с вами диалог, уважаемые слушатели, диалог, подчеркиваю, потому что очень хочется вашей интерактивности, а вы знаете наш телефон, напомню, это 8 800 222 12, это бесплатный звонок, звоните, пожалуйста. Мы ждем также сообщения на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. И смс-очки тоже можно нам присылать на 0+7 743 28 01. Итак, мы начинаем нашу тему. Что мы вспоминаем, хорошее или плохое? Я совершенно не случайно собрал сегодня здесь такую команду. Как вы понимаете, у нас тут есть и прозаик, хороший прозаик Коля Климантович, и есть и поэт Татьяна Щербина. Я думаю, мы начнем с творческого момента. Таня, ну, во-первых, ты как леди, ты как поэт, давай начинай. Первое, что ты любишь больше всего вспоминать, хорошее или плохое в своей жизни? И о чем ты, когда вспоминаешь, пишешь? О хорошем или плохом?
Ты знаешь, это ведь очень зависит от состояния. Причем даже не только, я бы сказала, от настроения какого-то семиминутного, а от состояния какого-то периода. Ну, то есть я могу сравнивать, скажем, у меня какой-то был в жизни трудный такой период, когда, ну, как-то очень мне было нехорошо, да? И вот как я вспоминала все, как бы все то же самое, даже те же самые факты тогда, и как я это вспоминаю в, как бы в нормальном, да, состоянии. Так вот, тогда хорошее вспоминалось, что вот оно было и куда-то делось, да, вот куда же оно делось, почему же его нет, его очень не хватает, да, и вспоминаешь плохое, как бы тоже с некоторой обидой, что вот это вот потому что то, вот если б не было того, да, ну, вот какие-то вот такие такого рода воспоминания. Значит, а когда ты в каком-то нормальном, хорошем состоянии, то есть хорошее состояние для меня – это нормальное состояние, скажем так, так я это квалифицирую, то вспоминаешь всякое плохое, как, скажем, ну, как сказать плохое, оно даже становится как бы и неплохим.
Вот, это тоже очень важный момент.
Оно становится определенным. Ты понимаешь, почему ты вот пришел к такому моменту, к какому-то плохому? Что это была какая-то задача, которую тебе нужно было решить, которую ты как-то не решал, да, и вот она... Ну, то есть, чем ты дольше вообще не решаешь какую-то свою проблему, свою задачу жизненную, да, ну, от, как бы от нее уходишь, ее куда-то откладываешь, тем она становится, ну, как бы все, она накапливается, да, тем она становится больше, 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 и то есть, чем ты... более, ну, как бы, чем ты скорее ее решишь, тем лучше для тебя, да? Чем дольше ты это откладываешь, тем хуже для тебя. Ну, вот таким образом, как бы, хорошее тоже вспоминается, как бы, не так, что вот, что же-то оно вот было и ушло, да? А просто оно в тебе живет, да, оно было, собственно, оно и есть, как бы по сегодняшний день ничего не изменилось, оно живет в тебе. Вот какая-то такая разница.
Коль, вот когда, допустим, такой пример, вот ты бежишь за автобусом и можешь вскочить на него или не вскочить. Вскакиваешь, ну, повезло, едешь, потому что там следующий через полчаса. Не вскочил, не повезло, должен ждать. Вот потом, через какое-то время, ты что больше вспоминал бы? То, что не получилось, или то, что получилось? начиная от автобуса и дальше по всем станциям, по всем остановкам.
Ну, ты знаешь, в отличие от компьютера, человеческая память способна фильтровать, сортировать, отбрасывать, просто затушевывать какие-то вещи, которые потом могут всплыть в виде сна, например. Я лично просто... У меня есть, так сказать, человеческая память, такая повседневная, вот когда прибежал, не прибежал за автобусом. Но память – это очень важный инструмент писательский и очень важный резервуар. И фактически, в общем, для меня, во всяком случае, письмо сводится к препарированию памяти, к вскрытию этого багажа. И в этом смысле к памяти я отношусь еще с этой точки зрения, не просто как вспоминающий, как все мы, но и как к своему средству, своему материалу, своему ресурсу. И вот в этом смысле очень важно что-то не забыть, бывает, да, поэтому очень многие писатели пользуются записными книжками. Кстати, они очень редко потом в процессе просто пригождаются, но просто само по себе, как конспекты лекции, помогают, они помогают запомнить. И вот эти воспоминания, они тоже, память очень такая, материя очень скользящая, потому что, ну, например, всем известно, что пожилые люди помнят какие-то ранние свои впечатления значит более ярче, чем бывшие вчера, например, да? Можно сказать, что память слабеет. А мне кажется, что другое происходит. Она просто становится избирательнее и переполняется, как бы некий резервуар переполняется.
А я тут могу... У меня было такое стихотворение, которое начиналось так. «С возрастом улучшается память, ничего забыть невозможно. Зрение ж портится, новое как сквозь наледь», там, ну и так далее.
Но дело в том, что еще помимо того, что мы вспоминаем хорошее и плохое в своей жизни, мы еще, естественно, вспоминаем, что случилось с нашей страной, даже что случилось с нашим государством. И тут, как мы понимаем, бывают разные явления. Во-первых, мы вспоминаем то, что случилось с нашим государством в отсвете нашей молодости. Да? Мы молодые, все нам вообще нам море по колено и так далее, и так далее. Или наоборот, мы вспоминаем, как правильно, на мой взгляд, сказал Николай, мы вспоминаем действительно, как это становится резервуаром, и вылавливаем оттуда те рыбы, которые нам нужны, как ты сказала, да, и можем вспомнить и плохое, переходит в хорошее, и довольно часто моя бабушка Анастасия Никандровна провела в блокаде ленинградске 3 года. И надо сказать, что она до конца своей жизни вздрагивала, когда форточка хлопала, то есть снаряды немецкие, и форточка была для нее одно и то же. Но постепенно, к концу жизни ее воспоминания о блокаде приобретали все более и более, я бы не сказал, благостные, но более и более такие, я бы сказал, сентиментальные какие-то состояния. Вот она погружалась в эти состояния, и хотя какие-то были совершенно страшные вещи, там, например, ей в окно влетела оторванная голова соседки. Ну, в общем, а потом... Конечно, про соседку она не вспоминала, и про эту благостно, но вот какие-то вещи, как она шила, чтобы какие-то хоть немножко денег было, помогала там вот выкарабкиваться деду моему, и сама выкарабкиваться из полного нищеты, из голода. Вот это вспоминалось как какое-то человеческое достижение, как какой-то подвиг, что правильно было. Мы все говорим о войне, моей семьи страшным образом, конечно, война прошлась по деду и бабушке, то есть они находились на грани смерти и выжили благодаря, вот, я бы сказал, просто желанию жить. Не сложили руки и не умерли. Поэтому, в общем, тема очень серьезная. Нам звонят. Вот Наталья звонит нам из Москвы, да? Здрасте, Наталья.
Добрый вечер,
да,
Виктор.
Да.
Вы знаете, вот в продолжение того, что меня довело до слез сегодня, показывали Сталинградскую битву по НТВ в рамках Алтаря Победы. И вот эти воины, которые защищали, а духовно их защищали такие, как ваша бабушка, царствие ей небесное,
спасибо,
и деду вашему, они герои действительно, потому что Паус, который потом был взят в плен, он даже, когда его вели, он спросил, как на 30-градусном морозе вы продолжали схватку. То есть там лилась кровь, там был ужас. И он сказал, они защищали родину. Ни Сталина, никого. Вот эти рассказы про то, что шел они с криками, солдат, ему можно верить, пожилой человек. Он говорит, там была тишина. Представляете, говорит, какой ужас у всех. Потому что масса идет на массу. Человек на человека. Заставили это сделать. Политические обстоятельства, еще какие-то. Я сейчас хотела сказать, что если мы будем трансформировать все, устраивать эту какофонию в голове, каждый по-своему воспринимать будет плохо. Я могу дать только один совет, пройдя вот через те скорби, которые вы тоже иногда вспоминаете, я не буду повторять.
Да, я
вы
знаю,
знаете,
да,
об этом.
Да, я знаю.
Я хочу сказать, что пока я не пришла к смирению и не стала жить не так, что вот тот виноват, этот, еще какие-то, как бы все изменить, это тупик. Только когда ты живешь христоцентрично, когда стоит цель в виде Христа, Бога, высшая цель, а не эгоцентрика, когда ты в середине, в центре, тогда жизнь тупиковая, страх смерти будет захлестывать, ничего не будешь понимать, ни что политики творят, ни что ты творишь. Я всем желаю это помнить.
Спасибо, Наталья. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, психотерапевт Юрий Вяльба, писатель Николай Климонтович и сотрудник Института философии Игорь Михайлов. Тема нашей передачи «Что мы вспоминаем, хорошее или плохое?» Вот действительно серьезная тема для разговора. Игорь, вы слышите меня, да? Игорь, а что вы вот по этому поводу можете сказать? Да, кстати говоря, начнем именно с вас. А что вы больше всего вспоминаете, хорошее или плохое, что случилось в вашей жизни?
Вы знаете, вспоминается, конечно, большей частью хорошее, когда я хочу сделать что-то новое, когда я на какие-то проекты, на какие-то работы, которые меня увлекают, которые мне интересны. Ну, я думаю, что это вполне понятно для коллег и для слушателей. Другое дело, что мне интересно вот в этой избирательности памяти, о которой вот, да, мы сейчас говорили, это то, что, возможно, ее не всегда следует называть памятью, потому что то, что мы называем воспоминанием, это есть некоторые вторичные, третичные реконструкции того, что мы относим к нашему прошлому. И вот с каждой такой реконструкцией, с каждой, скажем, таким воспроизведением, они, собственно, теряют характер прошедшего события. Но чтобы не казалось это слишком голословным, ну, пусть каждый из тех, кто сейчас нас слушает, постарается вспомнить какое-то событие, которое его действительно потрясло. Либо положительно, либо как-то, либо негативно. И представьте, что вам необходимо рассказать об этом событии, ну, раз 15, раз 20, причем на протяжении какого-то короткого промежутка времени. Возможно, некоторым приходилось это делать. Вот те, кто это делал, наверняка замечали, что с каждым рассказом само событие начинало трансформироваться. То есть вы не могли уже столько эмоций, столько красок в этот рассказ вложить, как возможно, это делали раньше. И в этом пересказе А я полагаю, что также и в этих вот повторных воспоминаниях, собственно, события постепенно теряют какую-то свою значимость или какую-то свою остроту. Вот это важная проблема, которая, если мы ее признаем, то тогда наш... Я прошу прощения за посторонний.
Да, понятно. Игорь, там какая-то у нас связь не такая, не очень отчетливая. Я уже что хочу по этому поводу сказать. Конечно, есть события. Вот Наталья позвонила, у нее была трагедия в жизни. Мы об этом как-то говорили на передаче. Конечно, есть вещи, которые трудно трансформировать во что-то положительное. Мы знаем это прекрасно. Но действительно, повтор рассказа о тех же самых событиях многократно. Они как-то человека делают немножко более спокойным. Это в самом деле так.
Но не всегда.
Вот, я хотел вас и спросить, Юрий, расскажите нам, пожалуйста, о своем опыте. То есть я имею в виду вашем врачебном опыте. Что? Не всегда. А что? Как?
Ну, у меня немножко более прагматичный, у вас как бы более лиричный подход к памяти или философичный. У меня более такой прагматичный, потому что я занимаюсь этим профессионально. Изучаю в плане влияния и, так сказать, различных факторов на память, и в том числе работы, общества, личности и так далее, и так далее. Хотел бы сказать так, что в зависимости от мотива может память быть приукрашена, а может быть, наоборот, как бы вот краски, как говорится, угасают. Если вы помните, да, вот знаменитый, так сказать, фильм такой «День святого Луки», да, там, помните, там еще Ильинский играл, да, там, так сказать, он там, и каждый раз он приукрашивал, и каждый раз он там из 10-го этажа упал уже, и мама его уронила, сначала просто уронила, потом с 10-го этажа, то есть, наоборот, краски, наоборот, усилились в зависимости от мотивации. И здесь, если мотивация как бы вот забыть, то краски утухают. А если, наоборот, мотивацию приукрасить, то краски могут, наоборот, еще больше могут быть интенсивные и более, так сказать, красочные описания. Вот. Ну, что касаемо памяти, конечно, это очень интересная тема, потому что, на мой взгляд, вообще как бы от памяти зависит прогресс как человечества в целом, так и индивидуума отдельно. Потому что в настоящее время, как бы, когда период такой, когда вот нужно много запоминать, много знать надо, конечно, очень важно вот эти рамки памяти раздвинуть. И существует в настоящее время достаточно много методик, особенно на Западе, но... В частности, в советское время у нас вот были достаточно серьезные разработки именно по расширению возможностей памяти. В частности, вот такой знаменитый болгарский врач, как Лозанов, он как раз занимался тем, что, так сказать, разрабатывал методики, которые вот могли бы усилить возможности памяти, возможности тем самым интеллекта, и так далее, и так далее. Но вот и достаточно серьезно добился успехов, про которые у нас сейчас успешно забыли в нашей стране, а на Западе, в частности, в Японии, в частности, Штатах, в частности, Англии, достаточно хорошо используют и при обучении специалистов, при обучении студентов, школьников и так далее, и так далее. Существует масса методик на основе вот метода Лозанова, когда возможности памяти могут быть расширены до, ну, десятки, до порой сотни раз. Вот. И существует достаточно простая методика.
Даже в старости?
Вы знаете, я могу сказать, вот интересные исследования, которые проводились, опять-таки, западными исследованиями относительно памяти. Вот, память старого человека зависит от многих факторов. Если человек выполняет какую-то одну функцию вот в своей жизни, вот он что-то одно делает, вот в одном направлении как бы вот работает, то, оказывается, его память значительно быстрее снижается и теряет свои ресурсы. А вот если человек как бы многогранен, во многих направлениях себя как бы реализует и многими знаниями пытается пользоваться и пытается их получить, то память такого человека значительно, как оказывается, более сохранна, более объемна и более, ну, будем так говорить, более значима.
То есть, получается, если вернуться к нашей теме, то надо вспоминать и хорошее, и плохое. Если будете вспоминать одно хорошее, то это постепенно
сократится. Я не это имел в виду. Я имел в виду, что человек, если он хочет сохранить свою память, должен развиваться во многих направлениях. Не только помнить, а развиваться. Вот тогда как бы и его память становится более сохранной, более объемной.
Кстати говоря, очень важная мысль, и я очень рад, что вы с нами сегодня, потому что действительно, я думаю, что нашим слушателям это будет узнать полезно не только интеллектуально, но и даже практически. То есть будьте многогранны. А многогранность подразумевает, кстати говоря, хорошо тоже развитое общество, в котором можно приложить свои усилия в разных направлениях. У нас много сегодня звонков. Сначала про Марине прочитаю сообщение. Самое главное, пишет Марина, в связи с чем мы что-то вспоминаем. В молодости мы сплавлялись на плотах по реке Урал, а потом мы узнали, что туда сливали тяжелую воду. Эти воспоминания идут у меня совместно. Вот действительно простой пример. То ли вспомнить, как там на плотах, а потом про черную воду, то есть тяжелую воду. В общем, действительно. Владимир нам звонит из Владимира. Красиво. Давайте, Владимир.
Добрый вечер, Виктор. Вообще ждал 15 минут, я уже выключил радиоприемник, тем более там помехи.
Нет, нормально. Просто ваше мнение вот о том, по вашему мнению, что мы больше вспоминаем, хорошее или плохое?
Ну вот вы сейчас подошли вот, буквально передо мной, в принципе, к тому же выводу, который хотел бы изложить, собственно, я, что должен быть баланс между воспоминаниями того и другого рода. То есть человек должен помнить и хорошее, должен помнить и хорошее, и не имеет права забывать, я подчеркиваю, не имеет права забывать о том плохом, что было, во-первых, в его личной жизни, что особенно важно, так сказать, в истории народов, так сказать, которым является. Значит, а почему важны положительные эмоции? Потому что, вот, например, я и по себе, и по опыту общения с другими людьми вижу, что если у них исчезают какие-то положительные воспоминания, человек озлобляется, человек лишает себя возможности обрести какой-то вот оптический взгляд на вещи, то есть не теряет веру в смысл жизни. Я по себе знаю, что вот именно воспоминания, скажем, о лучших годах, там, детства, так сказать, в каком смысле хорошее детство у меня было, оно помогло мне в преодолении кризисных моментов моей жизни.
Очень интересно. Владимир, я должен вам сказать, что я совершенно с вами согласен. Действительно, если мы уходим от хороших, положительных воспоминаний, то возникает злоба, затем агрессия, нелюбовь к жизни, распад человека. Об этом мы поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Арафиев. Сегодня у нас в гостях Татьяна Щербина, Юрий Вяльба и писатель Николай Климентович. Тема нашей передачи, что мы вспоминаем, хорошее или плохое. Вот действительно, давайте подумаем, что мы вспоминаем. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Петербурге прошел марш против ненависти под лозунгом «За Россию без расизма». Акция состоялась в день рождения ученого Николая Гиренко, убитого 5 лет назад за экспертную деятельность на процессах против неонацистов. В Моздокском районе Северной Осетии на границе с Чечней в перестрелке погиб милиционер, убитые 3 боевика. В штабе движения «Левый фронт» в Москве был произведен обыск. 6 активистов движения задержаны милицией, сообщил «Радио Свобода» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. На Украине из-за эпидемии гриппа H1N1 приостановлен призыв в армию. Поступают противоречивые данные о числе жертв эпидемии на Украине. Минздрав заявляет о 13 официально подтвержденных случаях заражения новым гриппом и 1 погибшем. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что гриппом заболели более 150 тысяч человек, 48 из них скончались. В Берлине сегодня начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В столицу Германии прибыли бывшие лидеры Советского Союза, США и ФРГ – Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший и Гельмут Коль. Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло выскажет в воскресенье свою позицию по предстоящему 7 ноября второму туру президентских выборов. Ранее в СМИ появились сообщения, что Абдулло может объявить бойкот выборам после безуспешных переговоров с соперником, нынешним президентом Хамидом Карзаем. Власти Афганистана арестовали 6 подозреваемых в причастности к недавнему нападению на гостиницу ООН в Кабуле. Тогда погибли 5 сотрудников этой международной организации.
Радио «Свобода». Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, поэт Татьяна Щербина, психотерапевт Юрий Вяльба, писатель Николай Климонтович. Тема нашей передачи – что мы вспоминаем, хорошее или плохое? Звоните нам по этому телефону 8 800 222 12. А вот поэтому на этот вечер присылайте сообщение 660-1055, абонент «Радио Свободы». СМС-очки на номер шлите +7 743 28 01. Мы говорили о том, что и тут Владимир из города Владимира, по-моему, очень правильно сказал, мне нравится его такой рассудительный и хороший, интеллигентский русский голос, по-моему, очень правильно сказал о том, что надо сохранять хорошие воспоминания, потому что иначе может человек разрушиться. А Юрий сказал, я сейчас что-то тоже скажу, а тут начались известия. Так что?
Ну, хотел сказать, что вообще запоминаемость вообще зависит от многих факторов, от состояния человека. Ну, на данный конкретный момент, допустим, он имеет депрессию, соответственно, он будет
плохое
вспоминать, да, и, соответственно, в соответствии с его эмоциональным состоянием. Или, наоборот, он находится в некой эйфории, и тогда идут восприятия позитивного, хорошего. А также память зависит от типа личности, опять-таки. Если человек склонен к неким меланхолиям, да, там, то он часто фиксируется на каких-то негативных моментах жизни. А люди, допустим, холерического такого склада, характера, там, сказать, активные более оптимистичные, вот, они больше, конечно, склонны фиксироваться на позитивных событиях жизни, которые были в прошлом. Но я хотел бы немножко сказать следующее, что вообще наш ум – это более немножко такое объемное некое образование, и там не только память присутствует, хотя память достаточно такой важный аспект бытия человека. И хотел бы сказать следующее. Я вот занимаюсь, сейчас немножко вам как бы скажу такую для вас удивительную, да, такую вещь, что, оказывается, человек может помнить не только то, что происходило с ним в этой жизни, конкретной жизни, сказать, вот с момента рождения, а то, что было с ним, вернее, с его душой до, сказать, этого появления вот в этот наш материальный мир. И достаточно известные опыты на эту тему проводились там различными учеными, специалистами, уже начиная там где-то с прошлого века и кончая вот сегодняшними как бы периодами. Вот, и вот по своей практике могу сказать, что часто те проблемы, которые имеет человек вот в этой жизни, неосознанно связаны с теми проблемами, которые человек имел, его душа, вернее, имела в прошлых жизнях. И в этой жизни как бы человек так отрабатывает.
Вы буддист?
Я не буддист. Вообще, я, так сказать, как говорится, был всегда христианином, но вот моя работа, она как бы волей-неволей, она подстегивает меня на какие-то новые, там, сказать, вот исследования, понимания, да, и поэтому вот происходит некая такая для меня личная ошибка. Вот с одной стороны есть некое христианское понимание там души и так далее, и так далее, а с другой стороны есть некие опыты, есть факты, которые говорят о том, что не совсем все так происходит, как излагается это как бы в христианском как бы понимании души.
Ну, и ранние человека. Христиане, вы знаете, Юрий, ранние
Да, 300 лет, да, действительно, было учение реинкарнации. И на самом деле, вот у меня достаточно много таких случаев в моей практике, потому что я вот занимаюсь как раз реинкарнационной терапией, то есть терапией тех проблем, которые имели место быть вот именно в прошлой жизни.
А как можно об этом узнать?
Ну, во-первых, есть четкие признаки подобных, реинкарнационных проблем. Допустим, часто повторяющиеся очень значимые какие-то события. Ну, к примеру, допустим, вот у меня вот одна пациентка, у нее было 4 изнасилования. И вот все время проблема взаимоотношений с мужчинами, достаточно жестоко с ней как-то поступали, или обманывали, обворовывали, или, там, сказать, вот даже насиловали. Ну, вот, и это повторяется, такие очень значимые, интенсивные события жизни. И, как оказывается, если стали с ней проводить терапию реинкарнационную, это делается с помощью методов там, различных методик трансовых, там, гипнотерапии, глотропное дыхание, вот, и оказывается, что в прошлой жизни она сама была мужчиной, и такое творила с женщинами, что, мам, не горюй, в этой жизни она получает как бы то, что было наработано в прошлых жизнях.
Значит, еще карма при этом.
Конечно, существует. Да. И вот эта вот память, которая существует внутри нас на неосознаваемом уровне, она вот определенным образом может реализовываться в жизни, в судьбе человека, который вот эта память идет из тех далеких времен, когда вот нашего материального тела не было, но была уже наша душа.
Да, задумали, да, сказали многие мужчины, задумались, не хотел бы я в следующей жизни быть женщиной. Да, Владимир нам звонит из Дмитрова. Здравствуйте, Владимир. Ваши соображения по поводу памяти и что вы больше всего вспоминаете, хорошее или плохое?
Добрый вечер, Виктор, и вашим гостям. Ну, я служил вот 83-85 год. Там, конечно, чудовищные вещи у нас творились, офицеры с нами творили. Но все-таки все это перекрывается, когда я вспоминаю глаза своих друзей, сослуживцев из Эстонии, из Латвии, из Грузии, с Украины. Ну, естественно, русских было больше. Но их недобрые глаза, вот я вспоминаю больше, чем от весь негатив. Вот, в общем-то, и все.
Нет, это очень важно. Вот действительно, с армейским опытом, когда человек говорит о том, что он вспоминает добрые глаза друзей больше, чем издевательства офицеров, это серьезно. Это человек говорит не зря, не зря. Нам позвонил Владимир. Спасибо вам большое, спасибо. Дай Бог, чтобы мы действительно хорошо вспоминали глаза наших сотрудников, наших коллег, наших друзей. Верим мы в реинкарнацию или не верим, это очень для нас важно. Вообще, я считаю, что вот эта тема – это одна из самых серьезных в жизни, потому что как мы включаем аппарат нашей памяти, на что мы настраиваемся, тем и чем мы и становимся. У нас еще Сергей из Армавира звонит сегодня. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Расскажите, что вы думаете про нашу тему.
Я думаю так, что вообще-то лучше вспоминать хорошее.
Молодец. Правильно.
Потому что если плохое было, вот, ну, незначительное там или очень значительное, оно хорошего не прибавит, мне кажется. Вот, и поэтому, как бы, ну, настроить надо себя на хороший лад, как бы. Вот, у меня такой вопрос будет.
Пожалуйста.
Вот как вы думаете, господа, вот, если у человека, я не беру себя в пример, как бы, вот, если у него больше плохого, но меньше хорошего, вот что лучше вспоминать? Вот меньше, как говорится, хорошее или больше плохого?
А вот мы попросим доктора, психотерапевта, и ответить на этот вопрос.
Ну, могу сказать так. Вообще, мы думаем, что мы можем как бы так вот взять произвольно, вот я буду вспоминать только хорошее, а вот я буду вспоминать только плохое. На самом деле, наша психика, она сама защищает. Она так устроена, что вот плохое, оно как бы не так вычеркивает, будем так говорить. Вернее, не вычеркивает, она вот так туда куда-нибудь на задки памяти.
Оттесняет,
да. А вот позитивное может, наоборот, всплывать.
Но вы же сами сказали, вот, люди с депрессивным сознанием,
да,
чернуху гонят,
да,
постоянно.
Да. И плюс к тому же все-таки, и тем не менее, все равно их психика защищает, все равно наиболее какие-то очень неприятные моменты их жизни, они вытесняются на задний план. Но не значит, что эта информация пропадает. Она может действовать исподволь на человека и определять во многом его как бы вот настоящее бытие, те или иные действия, поступки и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот просто пример вам могу сказать, да, вот, ну, по своей жизни. Вот у меня отец, он был такой очень настоящий хирург, вот, и в таком, и в прямом, и переносном смысле, и такой достаточно доминантный, и он из Эстонии то приезжал, то уезжал, там, так сказать, приедет, а я, значит, с дедушкой, с бабушкой живу, он там, значит, там, меня там воспитывает, меня там, так сказать, там, прессингует, потом раз, там, через месяц, и уехал, а я как раз вот в самой агрессии нахожусь. И вот так продолжалось, потом мама с отцом развелись, но что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Во мне зафиксировалась некая память взаимодействия с мужчиной, скажем, некого родительского как бы плана, да. И что происходило? У меня везде были проблемы с учителями, мужчинами, у меня были проблемы с начальниками, преподавателями, мужчинами. Почему? Потому что неосознанно вот это вот, я уже нет, уже отца лет 15 или 20, уже мы с ним не живем все. Но вот эта память, которая там зафиксирована, как себя нужно вот вести вот в тех или иных, она вылезала это неосознанно. Очень. И это происходило до тех пор, пока я не понял, вот,
почему это происходит,
да, и в те или иные какие-то ситуации, которые у меня возникали там с начальством, да, я себе говорил: Юра, стоп, это не твой папа, это Иван Петрович, нормальный мужик, с ним можно как бы договориться, нормально действовать, не надо проецировать свои проблемы. И вот постепенно я как бы вот таким пониманием, осознанием того, что на самом деле происходит, многие свои проблемы, ну, по крайней мере, проблемы взаимоотношений вот с мужчинами более старшего возраста, я для себя решил.
Коля, а вот ты, когда пишешь, ты ставишь себе задачу тоже изжить какие-то тяжелые воспоминания, именно передавая их бумаге? Происходит такая сублимация?
Я не очень верю в сублимацию, такую фредовскую. Дело не в этом. Очень важно, вообще говоря, обычно человек, в принципе, конечно же, настроен на то, чтобы вспоминать хорошее. Ну, если он в нормальном состоянии. И хорошее очень часто перерастает в такую эйфорию и в некую фантазию может превратиться. Это очень быстрый и легкий путь. А вот один из наших слушателей сказал, что человек обязан вспоминать дурное. Он обязан заставлять себя помнить. То есть не вычеркивая нечто. Кто прожил, тот обязан.
На самом деле, это я полностью согласен, что я вас перебиваю, потому что очень такая тема волнующая для меня, потому что, вот, допустим, некоторым больным, допустим, тем же больным алкоголизмом, делается все, чтобы он постоянно помнил вообще о тех проблемах, которые у него возникли вследствие употребления алкоголя. Даже существует там программа целых 90 шагов, которая постоянно дает возможность человеку как бы вот в этом воспоминании постоянно находиться. Что с ним было? Чтобы он постоянно помнил и, соответственно, мог не возвращаться к тому негативному прошлому, которое у него было.
А он выпьет и забудет.
А вот для этого как раз и делается, что для этого программа как раз и создана, чтобы он не забывал. Вы правы, абсолютно. Я согласен.
Да, и иногда письмо идет таким способом, развивается, что как бы действительно отодвигается в сторону нечто. Ведь дело в том, что материал памяти используется совершенно непрямолинейно. Не то, что ты вспомнил, что ты написал об этом рассказ. В процессе письма вдруг выскакивают подробности, повороты, слова, выражения лиц, интонации, которые ты не помнил, когда садился за стол. И вот интересный вопрос, можно это контролировать, этот процесс, то есть можно каким-то способом, во всяком случае можно фильтровать, да, ты отбираешь то, что тебе нужно по замыслу, то, что по тону того, что ты пишешь, и в этом смысле иногда приходится заставлять себя соблюдать меру, да, соблюдать баланс между, условно говоря, как ты это сформулировал, между хорошими и плохими воспоминаниями, да? И это одна из частей работы, между прочим, писательского безусловно.
Это действительно, в этом смысле писатель может много рассказать. Помните у Пруста, да, когда он пил чай с бисквитом, Мадленка тогда называлась она, у нас же в России на дореволюции так и называлась Мадленка, и он откусил эту Мадленку, и вдруг все детство всплыло, все воспоминания.
Начало спать.
Да, и надо сказать, что интересно, это тоже как раз Пруст, который очень сильно работает вот о том, о чем говорил Николай Климентович с резервуаром памяти, очень любопытно, как он отделяет тоже хорошее от плохого. У него там есть и хорошее, и плохое, и все. Но дело в том, что по отношению к плохому возникает один хороший фильтр, который называется ирония. Он хорошее пропускает без фильтра, а к плохому начинается ирония. И тогда возникает тот самый процесс, который спасает его, по-моему, тоже его личность, его...
Да, это называется психологическая защита.
Психологическая защита.
Да, юмор – одной из формы.
И юмор, и ирония. Да, ну, там и Бергсон, конечно, рядышком в те же времена во Франции существовал, тоже объяснял, что значит юмор для человека. Но просто я занимался когда им, я думал, вот как он выстраивает вот такие воспоминания, которые гнетут человека, подбавить немножко иронии или самоиронии, то тоже не помешает.
А ты знаешь, ведь я ведь написал две книги, ну, это помимо стихов, я имею в виду в прозе, да? Одна книга, ну, то, собственно, и ты, Коль, вы ее знаете, «Запас прочности», это как раз про историю там бабушка, дедушка, мама, то есть история 20 века
книга,
да, через мою семью, то есть документальная, да, книга. И почему я ее написала? Что заставило меня ее написать? Это была именно, можно сказать, психотерапия, да? То есть мне как бы показалось важным прожить вот эту историю моей семьи и страны, и семьи, да, в себе. То есть она во мне как будто все время варилась, да, каким-то... Ну, вот когда мы говорим неприятные, например, воспоминания, плохие, да, когда ты пишешь, вообще, когда ты что-то формулируешь, мне, вот я бы это советовала делать вообще всем. Вот в человеке что-то такое живет, что-то его беспокоит, ну, в каком-то
напиши
негативном смысле. Вот ты это сформулируй и напиши, и ты увидишь, что это такое. Пока вот. Это в тебе просто чего-то
а
варится,
здесь есть,
да?
Интернет у нас,
да,
теперь.
Но когда...
То есть заведи блог и пиши.
Да. Когда ты это написал, вот.
Только не хами в этом блоге, как многие делают.
Вторая же книжка, которая еще не вышла, вот в следующем году должна выйти, она тоже касается памяти и, как вам не покажется вот странно, касается именно реинкарнации, да, то есть памяти исторической, то есть там герои имеют как бы реинкарнации в разных предыдущих веках и так далее, но объяснение этому отнюдь не карма, а совсем-совсем другое. Вот, но я не скажу, какой.
Ну, у каждого автора есть своя... А вот тут нас Марина немножко одернула. Нравственно отдернула. Она говорит, в ваших рассуждениях, что лучше вспоминать хорошее, чем... что лучше вспоминать хорошее, чем плохое, куда-то выпала совесть. Ведь совесть заставляет вспоминать все. И хорошее, и плохое, пишет нам Марина. Что нам делать, уважаемые психотерапевты, с совестью?
Ну, могу сказать, что, конечно, совесть – это такое достаточно в большей степени абстрактное понятие. Это не конкретное какое-то физиологическое там, явление, это в большей степени зависит от
личности. Это доктор говорит, слушайте.
Да,
это
да,
доктор.
Да, это в большей степени социальное понятие, совесть. И она зависит от многих аспектов, зависит от воспитания.
Понятно. Я не согласен. Согласен, но я думаю, что нельзя быть доктором, если не иметь вот такого представления о совести. Я в хорошем смысле говорю, потому что надо тоже тут поставить. Слушайте, нас звонят, сейчас будут ругать меня за то, что вот Валентин из Рязани уже 8 минут ждут. Валентин, скажите нам, что вы думаете про хорошее и плохое в воспоминаниях? И вопрос ваш.
Вы знаете, Виктор, вот ваша что-то передача заставила посмотреть меня назад, и что было плохого, что было хорошего. И вот оказалось, что... Ну, это и одновременно вопрос к психологу, да, или к психотерапевту.
Да,
вот раньше как-то воспринималось все так расплывчато, хорошее, плохое в розовом цвете. Сейчас вот чувствительность, я бы сказал, глаза или психологического зрения, что ли, усилилась, разрешающая способность увеличилась, воспринимается четко и плохое, и хорошее, отдельно совершенно, и четко обрисованными. Вот. Как вы думаете, это зависит от возраста или это от человека зависит? Спасибо.
И от совести.
Я думаю, что это зависит и от возраста, и от человека, потому что в процессе своего возраста человек набирает некий опыт, его личность становится более развитой, и, соответственно, восприятие хорошего, плохого, оно тоже становится более кристаллизованным, более понятным и более четким.
Ну, в общем, Валентин, вы набираетесь мудрости. Вот то, что вы, как вы описали этот процесс, это мудрость. Возможно, это еще не та мудрость какого-то великого мудреца, но увидеть, где хорошее, где плохое, сравнить воспоминания и понять, что, какое воспоминание что дает, это очень важно. Марина тоже права, я хочу сказать, что совесть, конечно, это тот самый аппарат, который, между прочим, и делит наши воспоминания на хорошие и плохие. Так что уж не будем тут говорить, что хорошие идут так, а плохие так. А что такое плохое воспоминание? Это то, как подсказывает, что вот здесь было сделано или по отношению к нам, или нами нечто такое, что, чему мы присвоили ярлык плохое, нехорошее. Так что тут совесть нам очень... Вообще в понятии добра и зла совесть как раз является тем самым, вот, как это сказать, тем самим весами, на которых это все извешено. Вот Иван из Москвы. Кажется, наш добрый старый слушатель Иван
добрый
из Москвы.
Добрый вечер, да, Виктор. Здравствуйте. Вы не ошиблись.
Да.
Я со всеми присутствующими здороваюсь, Виктор. Да. В первых строках моего, так сказать, обращения личная просьба к вам.
Давайте.
Значит, я поздравлял вас когда-то очень давно с двухлетием дочки.
Точно.
Потом расскажете, как она и что она. Это всем нам для положительных эмоций.
Ой, как молодец, Иван,
действительно. Значит, что, как я борюсь? Ведь,
да,
честно вам скажу, жизнь тяжелая. Вот, я когда-то был и спортсменом крепким, потом поломался. Вот перст судьбы, меня бабулька в поликлинике сказала, чего вы тут сидите за этими таблетками, идите в бассейн и так далее, и так далее, и так далее. И я стал с 2000 года ходить в бассейн. Видите, мне сейчас 62. Я расплавался, вот у меня два раза в неделю тренировка по 2 километра. На меня все, так сказать, смотрят как-то сумасшедшего.
Молодец, Иван, молодец. Вот, вот молодец, вот энциклопедия русской души. Это и есть энциклопедия русской души. Когда Иван из Москвы действительно говорит, вот взял, расплавался, выбросил таблетки и стал человеком. Конечно, когда плаваешь, вспоминается много хороших вещей. Хотя, надо сказать, я тоже плаваю, Иван, честно вам скажу, я тоже плаваю, только километр. На два не хватает времени, километр. Когда плывешь, то, в общем-то, вспоминаются тоже и какие-то сложные ситуации жизненные. Ну, что делать? Жизнь тяжелая, и иногда хочется это осмыслить, когда плывешь в бассейн. Ну, естественно, только когда плывешь брасом, когда кролем, то уже ничего не вспоминаешь. Вспоминаешь только то, что ты должен доплыть вообще до цели. Ну, у нас есть и веселые такие юмористические моменты нашей передачи, правда, не относительно к нашей темы. Вот Митрофанов у нас такой иронический слушатель, который подписывается Ариной Родионовной, пишет мне вот что. «Виктор, вам опять не дали Нобелевскую премию по литературе. Это возмутительно, не сдавайтесь, Виктор». Я вам хочу сказать, уважаемый господин Митрофанов, что мне никогда не дадут Нобелевскую премию по литературе, так что вы, пожалуйста, не возмущайтесь, а я буду сразу сдаваться. Дело в том, что Нобелевскую премию по литературе дают произведениям идеалистического направления, и имеется в виду гуманистического тоже. Мои произведения, ну, как-то не очень в это направление укладываются. Я не говорю, что они имеют уж прям такую анти... идеалистическую или антигуманистическую, но то, что они уж явно не близки шведской социал-демократии, а что такое Нобелевская премия, это продолжение Швеции во всем мире. Это разливание шведских идеалов. Надо сказать вам, дорогая Арина Родионовна или господин Митрофанов, что ну вот у меня книги в разных странах печатаются, и в каждой стране по-разному. Вот Швеция у меня просто в загоне, или я в загоне в Швеции. У меня там только вышла всего одна книжка, так что мне не светит ни Нобелевская премия, ни какая-то такая, которая бы исходила бы из социал-демократии. Хотя, с другой стороны, не жаль, сами знаете, что вот я в этом году получил очень хорошую итальянскую премию Мандела за хорошего Сталина, и, в общем, не беспокоюсь. Но спасибо, что за меня волнуетесь. Совесть – это глаз Божий. Ее можно пытаться обмануть, задвинуть, но оставшись сам собой, человек точно знает, кто он, пишет Наталья. Наталья, ну не знаю, вот Смердяков знает он, кем он есть, не знаю. Помните Верховенский из «Бесов»? Я не зря писал диссертацию, хотел сказать докторскую, кандидатскую, извините. Хотел возвысить тебя, а вот тем самым унизил. Ну вот, значит, кандидатскую диссертацию по Достоевскому. И хочу вам сказать, что Достоевский очень хорошо показывает, что есть люди, а помните, там вот Ставрогин, в нем оставалось что-то порядочное. Вот, наверное, они связаны с совестью. А есть люди, ну вот, бессовестные. И мы в 20 веке их многих узнали, а в 21 веке продолжаем узнавать еще лучше и лучше. Мы не должны смотреть на человека через розовые очки, но и через черные тоже. Нам наша задача действительно его лучше понять. Вот смотрите, сегодня к нам пришел замечательный гость, первый раз, как вы заметили, кто слушает мою программу постоянно, Юрий Вяльба. Он рассказал нам о реинкарнации уже в, так бы сказать, в практическом измерении. Вот вам и вопрос. Мы знали это? Не знали. Мы верим этому? Мы понимаем это? Нет. А мы вот беремся судить о очень разных вещей. Не, как раз тогда, когда мы главного не знаем, где наше бессмертие, куда оно похоронено, можно ли его выкупать и жить дальше, и так далее, и так далее. И тогда и совесть тут подверстается, и понятие хорошее и плохое. Действительно, а если мы там в 13 веке были рыцарями, то хорошо это было для нас или плохо? Вопросов есть... Тут очень много, и надо сказать, что прямо я даже поражаюсь. У меня есть такой друг, французский писатель Мишель Ульбек. Хороший писатель, он известен во всем мире, мы с ним дружим во Франции. Он мне говорит, я человек какое-то странное существо. Вот он говорит, замечательно работает в зоне технического прогресса, вот за 5 лет, и там за 10, компьютеризация, вот мобильные телефоны и все прочее. Но хоть бы вот разобрался в себе, кто мы такие, вот не тысячи лет, не 100, не последние 5, никуда мы никуда не движемся. А если движемся, то, не дай бог, еще даже не туда, куда надо двигаться. И, наверное, еще надо вот о чем сказать. Надо сказать о том, что, конечно, затрагивая нашу личную память, мы невольно затрагиваем историческую память нашей замечательной страны, где было, конечно, много-много всего хорошего, прекрасная культура, которая была и есть. И вот со мной люди сидят, которые продолжают эту культуру. Но были и плохие вещи. И тут надо тоже понять, какой все-таки нужно взять баланс между тем хорошим и тем плохим. Я редко хвалю нашу власть, но надо должен сказать, что президент Медведев, который наконец сказал о том, что хватит хвалить Сталина, по-моему, человек, который выступил с правильным заявлением. Действительно, надо отличать, где подвиг народа, а где вот тот самый человек, который уничтожил огромное количество того же самого народа. Поэтому вот я должен выразить свою благодарность нашему президенту, и здесь его поддерживаю. У меня о нем будет хорошая память, по крайней мере, в связи с этим заявлением. Нам уже надо заканчивать. Напомню вам, что сейчас, после сводки новостей, с 19 по 21 час будут итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек, убит оппозиционный политик. Аушев Виктор Ющенко стал кандидатом на пост президента Украины. Вот интересно, что дальше он будет делать. Ну и так далее, и так далее. Как всегда, у Дмитрия интересно, так что слушайте, не переключайтесь. А мы на волнах Радио Свободы завершаем передачу «Энциклопедия русской души». Напомню, что наши гости были Татьяна Щербина, Юрий Вяльбер, Николай Климонтович и в первой части Игорь Михайлов. Спасибо за участие в программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода, передачи «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 сентября 1937 года.
О необходимости обязательного обращения в первый день заболевания.
МВД Грузии утверждает, что Комсохурдия несколько раз выстрелил и ранил Баджаницу.
Напоследок экс-мэру было решено присвоить звание почетного гражданина города Иркутска.
Для Европы пришло время положить деньги на стол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».